Детрид сидел на полу, и от него валил пар. Он чувствовал голод. Однако есть не хотелось. Хотелось думать. По мере того, как температура понижалась, повышалась эффективность работы его мозга. Ему необходимо было чем-то заняться. Он подсчитал количество кирпичей в стене. Сначала в двоичной системе, потом в десятичной и, наконец, в шестнадцатеричной. Числа возникали в мозге и проходили сквозь него с ужасающей послушностью. Он открыл для себя умножение и деление. Затем придумал алгебру. На пару минут это его заняло. А потом он почувствовал, как отступает туман чисел и являются далекие сверкающие вершины многосложных исчислений. Тролли эволюционировали на возвышенностях, в горной местности, которая прежде всего была холодной. Их кремниевые мозги привыкли работать при низкой температуре. А тепло сырых низменностей замедляло скорость работы мозга и делало троллей бестолковыми. О, тролли, решившие переселиться в город, зачастую были весьма умны, но, оказавшись там, становились тупыми. Детрита считали слабоумным даже по городским тролльям стандартам. Но это объяснялось лишь тем, что мозг его оптимально работал при температуре, которой не могла похвастать даже самая холодная ангмарпоркская зима. Однако сейчас температура его мозга приближалась к идеальной. К сожалению, эта температура была лишь незначительно выше той, при которой тролля ждет верной смерть. Часть мозга задумалась над решением данной проблемы. Вероятность спасения существовала, причем шансы были достаточно велики, но ему придется покинуть склад. А это означало, что он снова поглупеет, и это было бы так же точно, как 10, скобка МЕ, касая черта МП, скобка G10. Значит, стоит поторопиться. Он вернулся в мир чисел настолько сложных, что у них не было значения, только промежуточная точка зрения, и продолжал замерзать в ожидании смерти. Дастабль добежал до гильдии мясников мгновением позже Дубинса. Огромные красные двери были распахнуты, явно пинком. Сразу за ними сидел на земле маленький мясник и потирал нос.
— Куда он направился?
— Туда!
А в главном зале гильдии метался кругами верховный мясник Герхард Стелька. Уцепившись за кожаные передники и упершись ногами в могучую грудь мясника, Дубинс умудрялся размахивать перед лицом Герхарда хорошо наточенным топором.
— Повторяю! — Либо ты немедленно отдашь мне его, либо я скормлю тебе твой же нос!
Толпа мясников-практикантов старалась не вмешиваться.
— Но... —
Не спорь со мной! Я офицер стражи!
— Но ты... —
Так, господин, последний шанс! Давай его сюда!
Стелька мученически прикрыл глаза.
— Но что тебе нужно-то?
Толпа выжидающе затаила дыхание.
— А...
Дубинс несколько пришел в себя.
А я что, не сказал?
— Нет.
— Знаешь, я был твердо уверен, что сказал.
— Ты ничего мне не сказал!
— А, в общем, мне нужен ключ от склада фьючерсной свинины.
Дубинс спрыгнул на пол.
— Но зачем?
Перед его носом снова замелькал топор.
— Я же просто спросил!
Полным отчаяния голосом попытался оправдаться Стелька.
«Там замерзает до смерти мой товарищ по страже», —
сообщил Дубинс. Когда главные ворота, наконец, открыли, вокруг уже собралась целая толпа зевак. По камням мостовой со звоном запрыгали льдинки, и на улицу вырвался сверххолодный воздух. Иней покрывал пол и ряды туш, следующих из настоящего в будущее. Тем же инеем была покрыта огромная, вмерзшая в пол глыба, очертаниями напоминающая Детрита. Совместными усилиями глыбу вытащили на солнечный свет.
— А его глаза так и должны то зажигаться, то гаснуть, —
осведомился Дастабль.
— Детрит!
— закричал Дубинс.
— Ты меня слышишь?
Детрит заморгал. По мостовой запрыгали льдинки. Он чувствовал, как рассыпается в его сознании чудесная вселенная чисел. Температура, повышаясь, сжирала его мысли, как пламя огнемета сугроб.
«Скажи же что-нибудь!» —
закричал Дубинс. Башни интеллекта, высящиеся в мозгу Детрита, горели и рушились.
«Эй, посмотрите-ка сюда!»
— воскликнул один из мясников-практикантов. Внутренние стены склада были исписаны числами. По оледеневшим камням змеились уравнения, сложные, как нервная система. В какой-то момент математик перешел с чисел на символы, но вскоре и этого оказалось недостаточно. Скобки, словно клетки, заключали гигантские формулы, но сравнивать их с обычными математическими формулами было бы все равно, что сравнивать город с картой. По мере приближения к цели они становились все проще, однако за этой простотой скрывалась неимоверная, поистине спартанская сложность. Дубинс, не отрываясь, смотрел на ряды чисел и непонятных знаков. Он знал, что не сможет разобраться в них и за сотню лет. Иней таял на теплом воздухе. Когда стены закончились, уравнения переместились на пол. Змеящаяся дорожка шла к тому месту, где обнаружили тролля. Здесь все вычисления свелись к нескольким формулам, которые, казалось, двигались, сверкали и жили собственной жизнью. Это была математика без чисел. Незамутненная, чистая, как молния. В конце дорожки уравнения стоял очень простой знак «равняется».
«Равняется чему?» — в пространство спросил Дубинс. «Чему?»
Иней окончательно растаял. Дубинс вышел на улицу. Окруженный зеваками, Детрит сидел в луже воды.
«Накройте же его чем-нибудь», — попросил Дубинс. «Кто-нибудь, принесите одеяло!»
«Ха!» — хмыкнул какой-то толстяк. «Ищи дурака! А потом этим же одеялом нам накрываться! Это после тролля!»
«Хм, я тебя понимаю», — кивнул Дубинс.
Он бросил взгляд на нагрудник Детрита. Пять отверстий шли как раз на уровне головы гнома.
Слушай, могу я тебя попросить? Подойди-ка сюда, а?
— окликнул он толстяка. Тот подмигнул своим дружкам и неторопливо приблизился.
— Пожалуйста, обрати внимание на эти дырки в доспехах,
— ткнул пальцем Дубинс. Себя режу без ножа до стабль отличался невероятными способностями к выживанию. Он предчувствовал неприятности, подобно тому, как грызуны и насекомые чувствуют близящееся землетрясение. Дубинс вел себя слишком уж вежливо. А если гном ведет себя вежливо, значит, он копит силы, чтобы потом вести себя очень скверно.
— Я, пожалуй, пойду, займусь своими делами, — пробормотал он и попятился.
— Лично я ничего не имею против гномов, — заявил толстяк. — Ну, то есть гномы, они ж почти люди, но только росточком не вышли. Но тролли — нет, они на нас совсем не похожи, верно?
— Простите, простите, дорогу, посторонитесь,
— бормотал Достабль, перед тачкой которого люди расступались примерно с той же быстротой, как перед телегой-катафалком.
— Хорошая у тебя кофта,
— заметил Дубинс. Тачка, Достабля, накренившись, завернула за угол. Последние несколько ярдов она преодолела на одном колесе.
— Красивая кофта,
— продолжал Дубинс.
— И знаешь, как с ней следует поступить?
Толстяк нахмурился.
— Снять немедленно и отдать троллю, — сказал Дубинс.
— Ах ты мелкий!
— толстяк схватил Дубинса за кольчугу и дернул вверх. Рука гнома мелькнула, как молния. Несколько секунд мужчина и гном представляли собой интересную и абсолютно неподвижную картинку. Дубинс был поднят почти до уровня лица толстяка и теперь с интересом наблюдал, как наполняются слезами его глаза.
— Отпусти меня,
— велел гном.
— Медленно и ласково. Если я испугаюсь, то могу непроизвольно дернуть рукой.
Толстяк послушался.
— А теперь сними кофту. — Хорошо. Передай. Спасибо.
— Топор!
— просипел толстяк.
— Топор? Какой топор? — А, мой топор!
— Дубинс опустил взгляд.
— Ну и ну! Я даже не заметил, как достал его. — Мой топор! Так вот в чем дело!
Толстяк пытался стоять на цыпочках. Из глаз его градом катились слезы.
— Этот топор, — продолжил Дубинс, — что интересно, можно метать. Я 3 года подряд был чемпионом Медной горы. За 1 секунду могу достать его и расщепить ветку в 30 ярдах, причем за своей спиной.
Он сделал шаг назад. Толстяк с облегченным вздохом опустился на каблуки. Дубинс поправил кофту на плечах тролля.
— Давай, — сказал он, — поднимайся, домой пора.
Тролль с трудом поднялся.
— Сколько пальцев я показываю? — спросил Дубинс.
Детрит прищурился.
— 2 и 1, — произнес он неуверенно.
— Сойдет, — кивнул Дубинс. — Для начала.
Опершись на барную стойку, господин Сыр смотрел на капитана Ваймса, который вот уже целый час сидел неподвижно. А в ведре привыкли к серьезным любителям залить за воротник, которые пьют без удовольствия, но с твердой решимостью никогда больше не трезветь. Однако это было что-то новенькое. Тавернщик уже начал слегка беспокоиться. Только покойника ему не хватало. В таверне больше никого не было. Он повесил передник на гвоздь и поспешил в штаб-квартиру ночной стражи, но в дверях столкнулся с Моркоу и Ангвой.
— Очень рад вас видеть, капрал Моркоу, — обрадовался он. — Поторопитесь, там капитан Ваймс.
— Что с ним такое?
— Не знаю, но выпил он безумно много.
— Я думал, он бросил.
— Полагаю, — осторожно сказал господин Сыр, — это несколько не соответствует действительности.
Сцена где-то неподалеку от камнеломного переулка.
— А куда мы идем?
— К кому-нибудь, кто может тебя осмотреть.
— Только не к гномьему лекарю.
— Должен же быть кто-то, кто знает, как накладывать на раны быстро схватывающийся цемент. Или что там, или что еще вы там с собой делаете. Ты должен так сочиться?
— Не знаю. Прежде никогда не сочился. Где мы?
— Не знаю. Прежде никогда здесь не бывал.
Прямо рядом с этим кварталом сосредоточился район скотных дворов и скотобоин. Это подразумевало, что тут не могли жить никакие другие живые существа, кроме троллей, для которых запахи органических веществ столь же ощутимы, как, скажем, запах гранита для людей. Есть даже такая старая шутка. Тролли живут рядом со скотным двором, а как же запах? О, скот не возражает! Глупая шутка. Тролли не пахнут, вернее, пахнут, но учуять их могут только другие тролли. Здания здесь выглядели несколько тяжеловесно. Они были построены для людей, но потом перестроены для троллей, а это означает расширение дверей и заколачивание окон. Вечер еще не наступил, троллей нигде не было видно.
—
сказал Детрит.
— Пошли, Верзила! —
велел Дубинс, таща за собой Детрита, как буксир-танкер.
— Младший констебль Дубинс.
— Да?
— Ты гном. А это камнеломный переулок. Попадешь в большую беду, если тебя здесь увидят.
— Мы городские стражники.
— Для Хризопраза это полный капролит.
Дубинс огляделся.
— Кстати, а кто у вас тут выступает в роли лекарей?
В дверном проеме возникла морда тролля. Потом появилась еще одна, и еще, и еще. То, что Дубинс принял за кучу мусора на поверку, оказалось троллем. Вдруг выяснилось, что их со всех сторон окружают тролли.
— Я стражник, —
подумал Дубинс.
— Так всегда говорил сержант Колонн. Перестань быть гномом и будь стражником. Вот кто я такой, не гном, стражник. Мне выдали значок в виде щита. Я городская стража, у меня есть значок. И очень не помешало бы, если б он был побольше.
Ваймс тихо сидел за столом в углу ведра. Перед ним лежали несколько листов бумаги и какие-то металлические предметы, но смотрел он неотрывно на свой кулак. Кулак был сжат так сильно, что костяшки аж побелели.
— Капитан Ваймс!
— окликнул Моркоу и помахал рукой перед его глазами. Никакой реакции.
— Сколько он выпил?
— Пару рюмок виски, больше ничего.
— Всего? — удивился Моркоу. — И чтобы так подействовало? Разве что на пустой желудок, но
Ангва указала на горлышко бутылки, торчащее из кармана Ваймса.
— Сомневаюсь, что он пил на пустой желудок, — сказала она. — Думаю, сначала он доверху заполнил его алкоголем.
— Капитан Ваймс!
— снова позвал Моркоу.
— Что он держит в руке? — спросила Ангва.
— Не знаю. Плохо. Таким я его еще не видел. — Пошли. Собери бумаги и все прочее, а я возьму капитана.
— Он не расплатился за выпивку,
— встрял господин Сыр. Ангва и Моркоу разом обернулись к тавернщику.
— Может, за счет заведения?
— радушно предложил господин Сыр. Дубинса окружала стена троллей. Лучшего описания не найти. Но сейчас в окаменелых позах троллей чувствовалось скорее удивление, чем угроза. Наверное, примерно такое же чувство должны испытать собаки, обнаружив вдруг неспешно прогуливающуюся по псарне кошку. Однако, когда они в конце концов осознают, что перед их глазами гном, или в другой ситуации кошка, ситуация изменится за считанные секунды.